по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня вторник, 14 мая, 10 часов. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Во вчерашних ваших комментариях споры о воскресении. Это споры, которые идут с того самого момента, когда Христос воскрес, с того самого момента, когда встал главный вопрос, на который нужно было ответить и достаточно было ответить, чтобы, слушайте внимательно, чтобы прибить христианство на корню. Вот для того, чтобы это сделать, а были люди, которые хотели это сделать, достаточно было тогда, в то время, по горячим следам, не так, как сегодня делается, когда мы занимаемся исторической реконструкцией, и когда то, что писали, допустим, в 60-е годы 20 века, уже не совсем актуально в 21 веке, потому что исследование продолжается. Вот не так. А тогда, когда все это было действительно свежо, когда это было по горячим следам, вопрос был такой, и на него нужно было ответить. Вопрос звучал так: где тело? Помните, иудеи не могли показать тело Иисуса, и они говорят о том, что скажите, что ученики украли тело. А ученики также не показали тело Иисуса, они не могли его показать. Он явился им и явился большому числу людей по своем воскресении. А потом вознесся. И вопрос, где тело? Вот чтобы придавить христианство, раннее христианство, в самом зачатке, достаточно было показать тело Спасителя. Вот все, вопрос решился бы моментально. Апостол Павел пишет в 15 главе 1 послания к Коринфянам вещи, которые могут показаться очень суровыми. И для некоторых современных христиан, сегодняшних христиан, я думаю, некоторые моменты, которые он говорит, будут открытием. Почему? Зачастую мы начинаем воображать себе христианство как некий такой набор духовных религиозных постулатов, духовных религиозных ценностей. Вот ты верь вот в это, или даже так, ты будь хорошим, добрым человеком, ты старайся делать угодное Богу и угодное людям, и все у тебя будет нормально. Вот так мы начинаем представлять себе сущность христианства. Но для апостола Павла, как и для всех практически ранних христиан, как и для настоящих христиан на протяжении всей истории человечества, христианство зиждется на одном событии, на смерти и воскресении Иисуса Христа. Апостол Павел говорит совершенно четко: если нет воскресения, то мы во грехах. Если нет воскресения, если мертвые не воскресают, если Христос не воскрес, он говорит, то и вера наша тщетна. На самом деле, тогда мы можем пойти заниматься чем угодно. Мы можем пойти ловить рыбу. Мы можем пойти, я не знаю, делать, в моем случае, политическое утреннее ток-шоу. Вот, не дай Бог. Да? Но если Христос не воскрес, если воскресения нет, тогда, в общем, можно пойти и заниматься всем чем угодно. Почему? Да потому что тогда все наши разговоры о вере, об искуплении, о прощении грехов на самом деле ничего не стоят. Тогда наши грехи никак не сняты с нас, наше состояние никак не изменено, и самое главное, у нас нет силы для того, чтобы это состояние изменить. Вот тогда действительно ешь, пей, веселись. Вот если Иисус не воскрес, то, внимание, то циники правы. И вот в связи с этим апостол Павел говорит очень четко: но Христос воскрес, первенец из мертвых. И чтобы это опровергнуть, достаточно было одного. Достаточно было показать его тело, его труп. Не показали, не нашли. Такой возможности не было, такой возможности и не будет. Есть такой вопрос гипотетический. Что вы, христиане, сделаете, если вам покажут мощи Иисуса Христа и неопровержимо докажут, что это они, что это действительно мощи Христа? Что вы, христиане, сделаете, если вам вот это покажут? Вопрос, на самом деле, достаточно сложный. Но с точки зрения апостола Павла ответ очевиден. Если Христос не воскрес, если есть мощь Иисуса Христа, и это доказано, внимание, и это доказано, если это так, то христианство не имеет смысла. Но мы с вами этого можем не опасаться. 2000 лет прошло уже с лишним. Вот, и, ну, 2000 лет, меньше 2000 лет с воскресения Христа, да, мощи так и не показали. А это был бы, между прочим, сильнейший атеистический и сильнейший антихристианский аргумент. Никто не идет в эту сторону, никто. Бесполезно, потому что. Я хочу обратиться сейчас к тем из нас, кто христиане, кто верит в Иисуса Христа. Знаете, думал, сказать, не сказать, скажу. Многим из нас не хватает твердости. Сегодня, во времена повального «я сам знаю», повального «я сам разберусь со своей жизнью», «не трогайте меня», «не учите меня», вот в эти времена сегодняшние очень нужно бы просто четко сказать: «Да, я вот в это верю, и это так, и исторические аргументы на моей стороне». Да, могут писать книги, могут проводить исследования, которые вдруг приобретают феноменальный успех. Ненадолго, правда, такие антихристианские книжки, а антихристианские исследования — это было всегда, это будет, пока Христос не придет. А Он придет. Вот тогда все встанет на свои места. Но, друзья мои, зачем же нам ждать-то, пока оно встанет на свои места? У нас в голове оно на своем месте, может быть, и сейчас. И вот этот вызов, который мы совершенно спокойно можем бросить. Сейчас уже, наверное, не можем, сейчас сложнее. Но многие века могли бросить любому атеисту: покажите его тело. Нет, не показали. Они, правда, скажут: да его не было, да его в принципе не было. Ребят, ну тогда и Александра Македонского не было, но тогда и, не знаю, какого-нибудь историка Иосифа Флавия не было, но тогда и, ну, а он же книжки писал. Да-да-да, вместо него писали другие люди. Не говорим мы так, не говорим. Про Христа пытаемся сказать, к сожалению. И вот здесь нам, христианам, нужно проявлять твердость, нужно проявлять решительность. С любовью, с внимательностью, с пониманием того, что человек может просто не знать или не осознавать. Или есть еще одна причина, по которой люди отвергают воскресение. И заключается она вот в чем. Если принять воскресение Христа, то жизнь должна измениться. Понимаете, если принять, что Он жив, то жизнь будет другой. У нас есть некие совершенно другие обязанности в этой жизни, ожидания от нас в этой жизни несколько другие. А не хочется принимать, а не хочется ничего менять. И вот апостол Павел очень четко говорит о том, что да, Христос воскрес из мертвых. И тут мы подходим к теме, которую по-разному обсуждают, и мы уже обсуждали ее в наших передачах неоднократно. Мы сегодня говорим об этом в нашей программе, читая заключительные стихи 15 главы 1 послания Коринфянам. Что такое смерть? Это что? Это конец? Это разложение всего? Это переход в неизвестность? Это переход в что-то совершенно известное? Это вообще не переход? Как относиться к смерти? Как ее воспринимать? Мы слышим о смерти и испытываем смерть рядом с собой неоднократно в этой жизни. Мы проходим через испытания, мы видим, что это такое. Сами мы испытываем смерть в большинстве случаев один раз, ну, кроме людей, которые проходили через клиническую смерть. Кстати, очень рекомендую. Там есть спорные моменты, но есть и интересные рассуждения. Передачу Дмитрия Быкова, да, и его эфир на «Эхе Москвы», вот после того, как он был в состоянии клинической смерти, эфир этот был, по-моему, что-то три, или да, где-то недели три или четыре недели назад. Три недели назад. На сайте станции можете найти, посмотреть, послушать. Там есть интересные вещи. Но главный наш информатор о смерти — это все-таки не рассказы очевидцев, это рассказ главного очевидца, то, что мы читаем в Священном Писании, то, что Бог дал нам, то, что Бог открыл нам. Кстати, интересная вещь, я как-то об этом говорил, но повторюсь, потому что она важна. Знаете, о чем учили, по поводу чего учили Иисуса Христа чаще всего люди, абсолютно не понимая ничего в том, что говорят? Его учили по поводу смерти. Ну, например, помните, когда он говорит, он пришел на гробницу Лазаря, он говорит, отворите камень, ему отвечает Марфа, Господи, вот уже смердит, да, потому что он три дня как в гробе, или сколько там сейчас надо посмотреть, да, вот главный смысл уже смердит, уже вот идет неприятный запах. То есть она как бы говорит ему, знаешь, ты плотник или ты каменщик, может быть, по-разному переводится это слово, ты не понимаешь, вот он давно уже в гробе, там тело разлагается, не надо отваривать. Но он понимает. Вот парадокс заключается в том, и ирония заключается в том, что люди учат его о темах, в которых он понимает гораздо лучше любого человека по совершенно естественным, понятным причинам. И вот апостол Павел, получивший откровение от Бога, рассуждает о том, что такое смерть. Мы читаем об этом в конце 15 главы 1 послания к Коринфянам, и сегодня мы с вами об этом поговорим. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии. Наши основные группы вы легко узнаете, потому что у них такой значок, аватарка на красном фоне, на красном кружке, белые буквы ПСБ. Вы легко это найдете. Ну и в других группах вы нам можете писать, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. В конце эфира у нас сегодня будет время для того, чтобы ваши письма почитать. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и откроем Священное Писание. Наш Господь, наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы благодарим Тебя за Твое водительство и за Твою мудрость, за то, как Ты направляешь нас, за то, как Ты ведешь нас и учишь нас. Да будет слава Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Олег Шевко на микрофоне. 507-й выпуск у нас с вами сегодня. И мы с вами читаем первое послание Коринфянам, 15 глава. Я не пройду мимо этой главы, потому что это одна из самых таких определяющих, основополагающих глав Нового Завета. И концовка 15 главы. Да-да, мы уже третий раз в этой главе, но все же есть смысл сосредоточить наше внимание и даже вернуться к некоторым стихам, которые мы уже читали. Есть смысл, потому что апостол Павел говорит о событии, которое определяет всю нашу христианскую жизнь. И прежде всего, мы с вами должны уяснить для себя разницу между вечностью души и воскресением тела. Знаете, многие люди путают эти понятия и говорят, вот я же верю, что душа вечна. Значит, я христианин. Однако апостол Павел показывает и развивает эту мысль на практике, что христианство невозможно без принятия истины о воскрешении тела. И о том, каково будет это телесное воскресение, Он говорит в 15 главе. Сначала о воскресении Иисуса Христа, и мы с вами читали целый раздел, где говорится о том, что вот если воскресения не было, если Христос не воскрес, то тогда, соответственно, и вера наша тщетна. Но и дальше апостол Павел говорит о воскресении тела, о том, как Бог воссоздаст наши тела, и показывает также богословскую важность всего того, о чем говорится здесь. Сегодня есть немало людей, которые ссылаются на духовное толкование. И духовное толкование, конечно, необходимо. Это толкование в Святом Духе. Мы с вами толкуем Священное Писание, движимое Святым Духом. Однако духовное толкование не может брать приоритет, оно не может выходить на первый план. Духовное толкование подчинено тому, чтобы читать текст Священного Писания. А апостол Павел пишет здесь о совершенно конкретных вещах. Я хочу вернуться к 35 стиху 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Вот тот самый вопрос. На самом деле человек в контексте этого послания, который задает такой вопрос, задает его не для того, чтобы узнать, а для того, чтобы возразить. Это не вопрос «объясните мне, как это может быть». Это вопрос «скажите мне, ведь это же абсурдно, не так ли?» Апостол Павел говорит «не так». Вот 36 стих как раз ответ на это. «Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». Он говорит, в мире природы есть аналогия. Аналогия того, что, как кажется, падает в землю, оно действительно падает в землю, того, что меняет форму, но это изменение формы – это не увядание, это изменение формы, на самом деле, перерождение, или точнее, рождение, появление жизни из этого семени. То, что кажется нам с вами увяданием и является действительно увяданием, ты смотришь на пожилого человека, ты думаешь даже о своем собственном теле, и ты понимаешь, что оно увядает. Но это оказывается лишь этапом на пути к жизни. Знаете, старость бывает красива, но она всегда красива, когда ты понимаешь, что на самом деле это переход в вечность. Мы с вами видим рождение ребенка, мы с вами видим маленького ребенка, и мы понимаем, что это красиво, потому что только что произошел приход в мир. Но когда мы видим пожилого верующего человека, пожилого человека, который вот-вот встретится с Господом. Да, на первый взгляд, это может быть не очень красиво и даже отталкивающе. Вот бывают такие случаи тоже. Но по большому-то счету это величественно. 37 стих. «И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое». То есть вот мы сеем, мы не видим еще этих ростков, мы не видим еще это полное, там, целиком, да, вот появившееся растение, но мы все-таки сеем. И очень важный момент здесь, мы доверяем Богу в том, что из этого что-то получится. Мы сеем, понимая, что Бог совершает свое дело. Читаем дальше. «Но Бог дает ему, то есть этому семени, тело, как хочет. И каждому семени свое тело». Мы с вами об этом говорили. Мы говорили уже об упорядоченности воскресения. 39 стих. «Не всякая плоть такая же плоть». Иными словами, не всякая плоть одинакова. Но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. Ну вот, надо различать разные тела, надо различать различные Божьи творения. 41 стих. «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе». Мы с вами уже об этом говорили, апостол Павел очень четко подразделяет даже не на категории, да, потому что солнце – это, конечно, тоже звезда. Но он не об этом. Он о том, что в отношении с Богом виден путь каждой частички творения. Вот попытки все объединить, попытки все записать и, что называется, под одну гребенку, да, вот
а они ни к чему не приводят, потому что есть вот это развлечение. Вопрос, как мы получим новое тело? Как это будет? Ответ. Бог покажет в свое время. И так, как мы с вами сеем и знаем и доверяем Богу, что это будет, вот ровно так же мы доверяем Богу и в этой конкретной ситуации. Но мы понимаем, что христианство имеет в своей основе не только и не столько какие-то духовные картинки, но и совершенно конкретные исторические события. Как Христос воскрес, так и нам предстоит воскреснуть из мертвых. Мы читаем 42 стих. «Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении». Иными словами, когда семя или тело погружается в землю, оно тленное, оно разлагается, но воскреснет оно уже вечным, уже принципиально иным. Сеется в уничижении, восстает в славе. Да, человек, умирающий, кажется беспомощным, но мы проходим через эту беспомощность для того, чтобы восстать во славе. И отчасти нечто похожее мы с вами видели, когда Христос абсолютно добровольно прошел через беспомощность, чтобы воскреснуть во славе, стать первенцем, стать буквально первым плодом, первым, кто воскрес из мертвых. Дальше сеется в немощи, восстает в силе. Знаете, меня это утешает, когда я думаю о том, как с возрастом в моем теле возрастает немощь. Я понимаю, что это не навсегда. Я понимаю, что будет воскресение. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Кстати, я еще на минутку здесь остановлюсь. Это не означает, что духовное тело перестает быть телом. После воскресения мы получим совершенно конкретные тела. Это не привидения, это не призраки. Помните, как ученики заподозрили, что воскресший Иисус – это призрак? Именно поэтому он и просит Фому, или предлагает Фоме вложить руки, вложить пальцы в его раны. Он не призрак, хотя, и вот тут удивительная вещь, хотя, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что он мог проходить через стены. То есть двери были закрыты, двери горницы. Иисус является ученикам, говорит им: «Мир вам». И вот две вещи, которые кажутся несовместимыми. С одной стороны, он проходит через стену. С другой стороны, он не призрак. Так же и здесь. С одной стороны, это тело, причем тело совершенно конкретное, имеющее плоть и кровь. С другой стороны, это уже не то тело земное, к которому мы с вами привыкли, а тело духовное. Как это? Как это может быть? Как сочетать такие, как кажется, несочетаемые моменты? Именно к этому разговору переходит апостол Павел. Он ссылается на Священное Писание. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую. Он ссылается на книгу Бытие, где написано, что стал человек душою живою. Это вторая глава, когда Бог вдохнул в человека дух жизни. И вот первый стал душою живущую, но, как мы с вами помним, он согрешил. И помните, когда Бог сказал: «Вы умрете», сатана противоречит, змей противоречит: «Не умрете». Оказывается, они умирают. Приходит смерть. Вроде бы ничего не изменилось. Но Адам был уже фактически мертв. И вот от этой живой сущности к этой новой реальности смерти, вот путь Адама. Путь Адама идет сверху вниз. Или от Бога уходит в сторону. Сначала душа живая, а затем мертвый, грешный человек. И вот тут противопоставление. Первый человек стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Последний Адам или последний человек, Иисус Христос, дух животворящий, то есть дух, который дает жизнь, не смерть привносит, а жизнь. 46 стих. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Так было у коринфян. Они сначала были душевными или плотскими христианами. Они уже знают Бога, они уже призваны Богом. Но необходимо возрастание, и вот это возрастание происходит. И путем этого возрастания апостол Павел и ведет своих читателей. 47 стих. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. Первый человек – Адам, второй человек – Иисус Христос, первый человек – из земли. И вот эта земная природа господствует, главенствует в нем. Она извращена грехом. То, что создано из земли, имеет тенденцию рассыпаться. А вот Христос держит все вместе. Он не дает рассыпаться. Он дает настоящую жизнь. Есть немало сказок, народных и авторских. Когда во что-то неживое вдыхают жизнь. Ну, начинается это все, конечно, с мифа о скульпторе, который так любил свое творение, что это творение ожило. Знаете что? Конечно, в этой мифологии есть некоторая связь с христианским Евангелием. Но Евангелие гораздо глубже. Дело в том, что Божие творение было живо. И оно имело выбор. Это была свободная воля. Если скульптура изначально мертва, ее нужно было оживлять, то творение было изначально живо. И добровольно, зная о последствиях, решило отказаться от этой жизни. Я имею в виду грехопадение Адама и Евы. И еще. В древнегреческом мифе скульптор не отдает жизнь за свою скульптуру. Он ее любит, но не отдает жизнь. Уникальность евангельского повествования состоит в том, что Христос не просто возлюбил, но, и это абсолютно евангельская мысль, жизнью своей доказал, конкретным делом доказал свою любовь. Жизнь, которую мы имеем в себе сегодня, это в самом буквальном смысле жизнь Иисуса Христа. Вот не слушайте вы весь этот бред, извините за такое слово, но это бред, когда говорят, что ну вот духовно, давайте учиться любить, давайте учиться прощать. Да, нам надо и любить, и прощать, и Бог учит нас этому. Но начинается все с совершенно конкретного физически проверяемого факта. Он умер за нас, он умер вместо нас. Он взял на себя наш грех, нашу смерть, для того, чтобы дать нам свою жизнь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «И как мы носили образ перстного, то есть земного, да, Адама, будем носить и образ небесного». Вот тут, друзья мои, вот в этом контексте становится понятно, как нам и жить, как нам и любить, как нам и выстраивать отношения с другими людьми. 49 стих, его можно просто выучить наизусть. «Носить образ небесного, образ Иисуса Христа в нас». Вот о чем говорит апостол Павел. Помните первую часть этого послания, когда он разбирает вопросы, практические вопросы, которые ему задавали? Он отвечает на них. Он говорит о том, чтобы не судиться с другими христианами. Он говорит о том, чтобы хранить единство в церкви. Он говорит о том, чтобы быть снисходительным к более слабым братьям. Он говорит о семейных вопросах, о семейных проблемах. Он говорит о бескомпромиссности по отношению к греху. А теперь вопрос, а как все это получается? А откуда все это? А вот 49 стих. будем носить и образ небесного. Христос поступал бы именно так. Соответственно, и у нас есть возможность поступать так же. Но тут еще один момент. Пока это преображение не произошло с нами полностью, пока мы с вами не освободились от нашей прежней жизни, мы остаемся на половине пути. Да, мы спасены в том плане, что спасение юридически вменяется нам. Оно записывается на наш счет. Божья праведность, как мы говорили, записывается на наш счет. Но есть путь. Это путь стяжания или путь получения той победы, которая завоевана для нас Христом. Стих 50. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Иными словами, преображение необходимо для того, чтобы войти в Божие Царство. Преображение необходимо потому, что наше тело, изуродованное, исковерканное грехом, по сути своей противно Богу. Неправедное не может встать рядом с Божьей праведностью. Так и у нас. Здесь есть очень хороший такой библейский пример, который это иллюстрирует. Помните, прийти на брачный пир в грязных одеждах, в небрачных одеждах. Да, вот неподобающих этой ситуации. Сегодня, допустим, прийти на какой-нибудь, я не знаю, прием где-нибудь во властных структурах, прием вот в высоком каком-то месте, прийти туда в джинсах, быть одетым не по дресс-коду. Да, вот об этом здесь, собственно говоря, идет речь. Я еще раз перечитаю этот стих. «Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Одежду нужно переменить». Но штука-то как раз в том, что переменить ее сами мы не можем. Помните, что было в третьей главе книги «Бытие», когда Адам и Ева пытаются укрыться от Бога, они поняли, что согрешили, они начинают стыдиться Бога. И вот они пытаются укрыться, и они делают себе одежды из смокованных листьев. Мы с вами читали об этом в самом начале нашего путешествия по страницам Библии. Они пытаются одеться. Да, вот они понимают, что сейчас будут беседовать с Богом, и они вдруг видят, что одежда у них не та. Они пытаются сделать себе одежду сами. Бог говорит, не-не-не, одежда будет другая. Он делает им одежду из кожи животных. Откуда он взял эту кожу? Я уже говорил об этом, когда мы читали третью главу книги «Бытие». Он пролил кровь. Он совершил первую жертву. Эта одежда смогла быть изменена, она могла измениться только потому, что Бог так решил. Это первое предвестие такое, первый предвестник того, что потом произойдет в Иисусе Христе. И сегодня, представая пред Иисусом, мы можем предстать только в одежде Его праведности. Другого варианта у нас просто нет. И дальше апостол Павел открывает тайну. Дело в том, что у греков, как мы с вами говорили, было несколько учений, касающихся загробной жизни, жизни после смерти. И их, этих самых греков, интересовал вопрос о том, что будет, когда они умрут. И тут апостол Павел говорит им о том времени, когда Христос придет за своей церковью. Он открывает перед ними окошко в будущее. Читая другие тексты Священного Писания, мы можем получить более подробный вид из этого окошка. Но и то, что открывается здесь, это невероятно славная картина. 51 стих. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». И опять апостол Павел подчеркивает это воскресение. Мертвые воскреснут нетленными. Мы, те, кто доживем до этого момента, мы изменимся, мы тоже будем другими. А дальше очень хорошая формулировка и очень точное слово. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Когда смотришь на этот мир, складывается ощущение смертности. Вот мир смертен, и ты видишь эту смерть на каждом шагу. Давайте подумаем о том, что было в Эдемском саду. Адам и Ева видели вокруг себя, вот до грехопадения, только жизнь. Они не видели смерти. Они знали из предупреждения от Бога, что смерть в плодах только одного дерева. Но как выглядит смерть, они не представляли. Только на одном древе была смерть. Адам и Ева вкусили от этого древа. Сегодня мы слишком хорошо знаем, что такое смерть. А вот как выглядит торжествующая жизнь, вот этого мы не представляем. Но ровно так же, как для Адама и Евы смерть, жизнь для нас сегодня только на одном древе. И если Адаму и Еве было сказано не вкушать от этого древа, то нас Господь призывает прийти к Нему. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Давайте здесь прервемся на минутку, потому что каждый из нас привык к этому торжеству смерти, которое было со времен книги «Бытие». Честно говоря, я удивляюсь христианам, которые признаются, что не боятся смерти вообще. Наверное, страх смерти для большинства из нас совершенно естественен. Возможно, кого-то Бог освободил от этого страха, но я думаю, что многих не освободил. И тогда вопрос, а что с этим делать? Апостол Павел дальше говорит, 55 стих, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И продолжает, «Жало же смерти — грех, а сила греха — закон». Есть такой пример, такая иллюстрация, которую я много раз слышал от проповедников. Я никак не могу ее запомнить. Ну, наверное, потому что очень плохо разбираюсь в насекомых. Говорят о том, что, ну вот, я не помню у кого. То ли у пчелы, то ли осы. Всего одно жало. И Иисус взял это жало на себя. Когда вот это насекомое летает, бояться его уже не стоит. Знаете, почему я никак не могу запомнить эту иллюстрацию? Потому что, ну, во-первых, даже если я запомню, у кого там одно жало, у пчелы или у осы, все равно, когда оно жужжит под ухом, я не смогу понять быстро, пчела это или оса. Во-вторых, даже если я пойму и запомню, я никогда не знаю, есть у нее там это жало или его уже нет. Я все равно буду бояться. Мне кажется, что гораздо уместнее другая аналогия. Часто мы воспринимаем смерть как тупик. Вот ты идешь, и впереди стена, и там за этой стеной ничего. Если там все-таки что-то даже и есть за стеной, то там вот кошмар или вообще ничего. Ну, то есть какая-то такая неопределенность. В любом случае смерть — это тупик и окончание пути. Однако апостол Павел говорит несколько о другом. Благодаря смерти и воскресению, и ключевое слово здесь все-таки воскресению Иисуса Христа, смерть — это уже не тупик, это коридор. Коридор, который ведет в небеса. И вот страх смерти преодолевается не тем, что жало в данном случае, может, оно там есть, может, его нет. Страх смерти преодолевается тем, что Иисус уже прошел этот путь. И я иду этим путем за моим Спасителем. 57 стих об этом. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Иными словами, я теперь могу в принципе не думать о том, кто там у меня, пчела или оса. Одно там жало, не одно там жало. Есть там это жало, нет там этого жала. Я могу не думать об этом в принципе. Я могу думать об Иисусе Христе, который даровал мне победу. И вот это меняет всю расстановку сил. 58 стих возвращает нас к первым главам первого послания к Коринфянам. Апостол Павел завершает 15 главу словами: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Апостол Павел во многом упрекал коринфских христиан. Апостол Павел говорил им о том, сколько у них на самом деле проблем. А тут он вдруг начинает обращаться к ним совершенно иначе. Прежде всего, он называет их «братья мои возлюбленные». Что, потому что они такие хорошие? Нет, конечно, не поэтому. Потому что они это заслужили? Нет, не могли они этого заслужить. Но потому что Христос воскрес, и потому что они приняли верой этот реальный факт, и потому что этот реальный факт преобразил их жизнь. И теперь Павел пишет им: «Братья мои возлюбленные, будьте тверды». Опять-таки, по плоти у них нет этой твердости, нет даже основания для такой твердости. Но Христос воскрес. Поэтому будьте тверды, непоколебимы. Да-да-да, коринфян, как и каждого из нас, может носить во все стороны, потому что мы гонимся то за тем, то за другим. Но Христос умер и воскрес, поэтому есть возможность быть непоколебимыми. И всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. А там чего только не было. Там были разделения, там было внутреннее противостояние, там было неприятие апостольства Павла, там был грех, который церковь поощряла, там были суды, там был развал семьи, там были, извините за выражение, наезды друг на друга. И тут апостол Павел им говорит: труд ваш не тщетен пред Господом. Почему? Потому что они такие молодцы? Нет. Потому что Христос умер и воскрес, и живет в нас, и в результате меняется и наша жизнь. В следующий раз завершим наше чтение и изучение первого послания к Коринфянам. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте ваши комментарии посмотрим. Я сначала напомню о том, что да, завтра, как уже сказано, была у нас завершающая беседа по первому посланию к Коринфянам. А дальше мы с вами останемся в Новом Завете, чтобы завершить обсуждение переписки апостола Павла с Коринфской церковью. Я напомню, что в нашей серии по страницам Библии мы идем по Священному Писанию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы чередуем книги Ветхого Завета и Нового Завета. И, в принципе, мы должны были сейчас с вами вернуться к Ветхому Завету. Мы этого делать не будем, именно для того, чтобы вот эти две книги, первое и второе послание к Коринфянам, не разделять. Я просто вот вас сразу предупреждаю, для того, чтобы у вас была возможность начать самостоятельно уже читать второе послание к Коринфянам. Там действительно очень важные вещи. Там очень меняется тон апостола Павла. Он получил хорошие новости из Коринфской церкви. Ну и вот читайте, пожалуйста, первые главы второго послания к Коринфянам, чтобы быть готовыми к нашему следующему обсуждению. Скажу также несколько слов о нашем параллельном проекте, проекте, который идет параллельно с нашим. У нас есть два таких проекта, которые нацелены на чтение и изучение Священного Писания. Один проект — это вот то, что вы слушаете сейчас. Это передача по страницам Библии. Предназначена она для разных людей, но акцент все-таки мы делаем на людей неверующих, на людей верующих, на тех, кто уже знают Христа. Но, как мы видим, часто слушают нас люди неверующие, и мы с удовольствием на ваши вопросы отвечаем. Есть еще один проект параллельный. Проект называется «Читаем Библию вместе». Так вот, в «Читаем Библию вместе» сегодня мы начинаем, ну или ведущие этого проекта начинают новую книгу. Это «Деяния апостолов». Они читали Евангелие, от Иоанна. Наши студенты делают передачу, которая рассчитана прежде всего на людей, которые еще не знают Бога, которые еще не знают Христа, которые только делают первые шаги в христианской вере. Так вот, они начнут сегодня, наши студенты, читать «Деяния апостолов». Скорее всего, успеют прочитать только несколько глав, потому что в июле проект уходит в отпуск вместе со студентами. Но, по крайней мере, начало будет, я думаю, положено. «Читаем Библию вместе» идет здесь, на Теос Медиа, каждый вторник в 17:00. У проекта есть свои страницы ВКонтакте и Фейсбук, хотя далеко не столь многочисленные по количеству участников, как наша страница по страницам Библии. Но вот вы можете найти «Читаем Библию вместе» ВКонтакте и Фейсбук и подписаться на эти страницы, зайти в эти группы. Посмотрим ваши комментарии. Евгений Филатов пишет о том, о чем пишут очень часто. «Религия, пишет он, это самый сильный рычаг управления чужой волей. Вспомните СССР». Вам уже ответили, Евгений. Конечно, не вера, а именно религия. Да, действительно, религия бывает, оказывается, рычагом управления чужой волей. Но если уж мы вспоминаем про СССР, то можно вспомнить и другое. Можно вспомнить, как социалистическое государство, государство, основанное на коммунистической идеологии, ненавидело по-настоящему верующих людей. Причем по конфессиям тут уже не различали. Это могли быть люди православные, это могли быть протестанты, евангельские христиане, баптисты, кто угодно. Люди оканчивали свою жизнь или на долгие годы оставались в лагерях. Даже в более вегетарианское время им не давали учиться, им не давали получать образование. Верующий уборщица, верующий дворник, даже верующий рабочий на заводе это плохо, но куда ни шло. Но верующий начальник, верующий директор, верующий журналист – это уже совершенно нереально. Почему? Потому что государство хотело управлять умами людей само. А вера, настоящая вера, дает свободу. И да, человек будет покорным властям, он будет подчиняться властям, но сделает он это свободно, сделает он это не по принуждению, сделает он это потому, что ведет его к этому Христос. Так что советские времена действительно кое о чем напоминают. Оксана пишет. Помню, в детстве был такой момент осознавания, что я действительно умру, не буду лежать в земле. Такой ужас охватил настоящий. Сейчас смотрю на это по-другому. Ужас при смерти — это нормально, потому что сама смерть неестественна. Ужас от смерти — это совершенно нормальное чувство. Другое дело, что важно, чтобы оно надолго в нас не задерживалось, чтобы оно разрешалось и менялось чем-то еще. Саша пишет, а я всегда думала, зачем я здесь на земле? Не просто же, чтобы умереть. Да, конечно, не просто. Саша, вы совершенно правильно говорите. Дальше пишет Саша, теперь у меня тоже взгляд стал меняться, понимать стало потихоньку, что к чему. Да, вопрос воскресения, продолжает Саша, меня тоже волновал. В каком теле? В молодом или возрастном? Трудно вместить это в голове. Физическое тело, проходящее сквозь стены. Вот этот вопрос в молодом, возрастном и так далее, как мы будем выглядеть, узнаем мы друг друга, не узнаем мы друг друга, часто задают. Неверующие люди зачастую упрекают нас, верующих, в том, что мы отвечаем так, что люди не понимают наших ответов. Иногда мы действительно говорим непонятно, но иногда и ответы невозможно понять, если Господь в нас, в человека, что-то важное не сделает. Я помню, как в конце 80-х выяснял у знакомых, что же такое компьютер. Я спрашивал, что печатная машинка? Мне говорят, ну да, он может быть печатной машинкой. Ну хорошо, это что, телевизор? Ну как бы он может показывать картинки, говорили мне. Это магнитофон? Магнитофоном может быть. Так это что такое? Это такой усовершенствованный калькулятор? Ну, это тоже. Так что же? Я никак не мог понять, что это такое. Оказалось, что это просто в другой плоскости находится. Вот так и тело по воскресенье в другой плоскости находится. Завтра об этом продолжим разговор. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.